Привет! С вами подкаст «Мама и я в Европе». Подкаст об учебе, работе и образовании за рубежом. Сегодняшний выпуск – это вторая часть нашей большой беседы. Первую часть можете послушать в предыдущем выпуске, который вышел 2 недели назад. Сегодня мы ответим на ваши вопросы и немного углубимся в такие темы, как грусть по дому и отпускание людей. Спасибо большое, что слушаете нас. Ну что, давайте начнем? Я предлагаю перейти на ответы на вопросы, потому что у нас с тобой есть достаточно большое количество вопросов. И давай я начну с того, что я спрошу тебя. Как проходит твоя адаптация во Франции?
Очень хороший вопрос. Мне кажется, что из-за ковида моя адаптация, она как будто бы откатилась к моему же состоянию в ноябре 2019 года, когда я только приехала в Лион. Вот, потому что, да, все социальные связи, которые были, они ослабли, и сейчас как будто наступает тот момент, когда их заново нужно наращивать, искать новых людей. И у меня очень странные настроения бывают. Знаешь, иногда мне кажется, вот воскресенье вечер, я себя как-то очень одиноко чувствую в целом, и во Франции в частности, а на другой день мне напишут, что в субботу мы собираемся у такого-то чувака в гостях, будем играть в настольные игры, а потом у кого-то день рождения, а потом я познакомилась с русской девочкой, и я такая, вау, и реально я же понимаю, что у меня появились здесь новые люди, появились в Лионе, появились во Франции, к которым я могу съездить в гости, с кем могу пообщаться, то есть социальный круг определенный есть, и то, что я занимаюсь языком, мне помогает. А те ситуации, когда мне нужно пользоваться французским или слушать людей на французском языке, мне уже в них легче. Вот, поэтому мне кажется, что адаптация до сих пор проходит. Сейчас будет новая адаптация постковидная, которую я немножечко страшусь, но я очень надеюсь, что я смогу взять столько времени, сколько мне понадобится, не буду пушить себя слишком сильно, что вот все побежали в бары, и мне тоже надо. Но, тем не менее, могу сказать, что да, мне намного лучше, чем это было 1,5 года назад. А как ты себя ощущаешь в Швеции?
Ой, сложно сказать, потому что, с одной стороны, я себя ощущаю так, как будто я всегда здесь жила, несмотря на то, что я особо не занимаюсь языком, и, скажем так, когда люди приезжают в другую страну, очень часто у них есть желание остаться, именно их начальная цель остаться, а в моем случае, так как я понимаю, что моя работа может быть потом по всему миру, я особо не стараюсь адаптироваться, наверное, ну или как-то прицепить себя к этой стране. Поэтому я не знаю, как мне проходит адаптация, потому что я просто чувствую себя достаточно комфортно, наверное. Несмотря на то, что, конечно, во время короны сложно сказать, нормально ты себя чувствуешь или нет, скажем так. Но, тем не менее, я начала с собой замечать, что я гораздо проще делаю какие-то вещи, которые до этого для меня были достаточно странными. То есть, допустим, в Швеции есть такая штука, что женщинам раз в 3 года тебе присылают на приглашение на определенные анализы, ты проходишь бесплатные анализы. И вот мне в прошлом году пришло приглашение, но я в России все прошла, поэтому я не стала повторяться. Ну и в этом году мне опять пришло приглашение, и вот я пошла ко врачу. И на самом деле для меня это, с одной стороны, это было просто... Ну, с одной стороны, это простое действие, которое ты делаешь, и в Швеции все очень комфортно в этом плане, потому что все врачи, ну или большинство врачей разговаривают на английском языке, и ты хочешь... Ну, если хочешь, ты бесплатно себе можешь попросить переводчика на русский язык, что очень классно. Я этого не делаю, я на английском... Ну, не только на русский, но вообще на язык, на котором ты разговариваешь. Вот, я этого не делаю, потому что я знаю, что врачи говорят на английском языке, и, ну, я себя комфортно в этом чувствую. Вот, и, знаешь, вот после каких-то таких вещей, вот... Чувствуешь себя как будто немножко больше комфортно в этой стране, как будто ты всегда тут жил. Это, наверное, походы к врачу, это когда ты знаешь какие-то определенные магазины, чаще всего строительные или какие-то специфичные, это когда ты находишь себе мастера по маникюру, парикмахера, и вот это вот все, и когда это все превращается в рутину, немножко по-другому себя чувствуешь.
Вот знаешь, я такой последний момент как раз радостно словила, вот как раз когда на вакцинацию ездила, потому что мне очень понравилось, как все было организовано, я все поняла, что от меня требуется, люди со мной говорили по-французски, и я им отвечала на французском, единственное, что до этого я им говорила «Excusez-moi, je parle français mal», поэтому, как бы, знаешь, сразу их переводила так: «Ребят, со мной нужно помедленнее, почетче, пожалуйста, и я попробую вас понять», но, ты знаешь, не было негатива в мою сторону. Ну, то есть все такие: окей, ничего страшного, вы прекрасно говорите, сейчас мы вам все объясним, что вам нужно делать. И когда вот я в этом ориентируюсь, когда я понимаю, когда вот я реально просто вообще в шоке была от того, как все организовано, потому что мне показалось, что это вот Германия, наверное, так должна быть устроена, а это Франция, а во Франции, как бы, знаешь, принято и опаздывать, и что-то может пойти не по плану, и, в общем-то, здесь люди не такие суперорганизованные, вот. Но вот в этом плане молодцы. И у меня такое чувство появилось: вау, я чувствую себя во Франции как-то защищенно, здесь о нас заботятся, здесь прям все хорошо, как-то захотелось страну обнять. У меня очень редко такие порывы случаются, но вот захотелось прям, знаешь, обнять Францию. Вот. А что еще? А, я хотела тебе встречный вопрос еще такое задать. У меня со стороны, знаешь, складывается такое ощущение, что твоя аспирантура в Швеции, она немножечко как будто по духу напоминает твое время Erasmus Mundus, потому что ты находишься, в общем-то, все равно в международной компании. И компании ребят, я имею в виду, да? То есть ваши друзья, это же ведь тоже это не шведы, а люди из самых разных стран. Вот у тебя у самой есть такое ощущение, что это как будто продолжение Erasmus Mundus?
Наверное, все-таки нет. Я понимаю, что я нахожусь в международной компании. У нас как бы, ну, конкретно в нашей исследовательской группе, мне кажется, 40%, как минимум, ребят из Швеции. И у нас среди друзей только 10% шведов. Вот. А мне не напоминает это Erasmus Mundus, потому что Erasmus Mundus для меня это было немножко про другое. Это было что-то временное, и это было что-то интенсивное. Не знаю, у меня как-то в голове сложилось разграничение на short-term, краткосрочное, и long-term, долгосрочное. И это было очень важно, допустим, для моей работы. То есть магистерских, когда я писала магистерскую работу, когда я проходила стажировку в Швейцарии, у меня было всего в одном случае 3 месяца, в другом случае 6 месяцев, и я понимала, что у меня есть проект, и мне нужно его закончить. А тут мне нужно было время для того, чтобы перестроить себя и понять, что я здесь прям надолго, то есть моя аспирантура, скорее всего, будет где-то 5 лет, а если я возьму еще какой-нибудь декрет, то это будет даже 6 лет. И, наверное, мне здесь все-таки сложно к этому подойти с этой стороны, во-первых. А во-вторых, все-таки, когда я была на Erasmus Mundus, я не настолько вовлекалась в жизнь страны, в традиции страны, потому что у меня не было времени, у нас была очень большая нагрузка. А здесь мы обязательно празднуем все праздники, мы как-то ходим везде, где можем ходить, и, ну, не знаю, для меня это чувствуется как-то по-другому. А у тебя, Даш?
Да нет, но у меня это совершенно все по-другому. Мне вот именно что социальной составляющей очень не хватает, именно международной. То есть в Erasmus Mundus у меня не было задачи, например, когда мы были в Италии, искать каких-то местных итальянцев. Мне хватало общения, вот, у меня есть 20 с лишним одногруппников, мы все в одной лодке, и нам классно, мы везде вместе ездим и отмечаем все праздники итальянские, и все замечательно. А здесь как бы все совсем по-другому. Мне, наверное, в какой-то степени не хватает именно международного круга общения, то есть чтобы это были ребята, правда, из разных стран, и все говорят по-английски. Вот идеально для меня бы это было. Пока, ну, есть намётки, где таких людей можно найти, но точно не предлагайте мне идти в типа Erasmus Mundus Network, потому что это в основном студенты в районе 20 лет, и они очень много тусят и ходят по барам, а это немножко не то, чего мне бы хотелось. Вот. А в плане восприятия у меня все равно как будто бы есть ощущение, что я на чемоданах. То есть вот прямо сейчас мы записываем свой подкаст, и я вижу 2 своих чемодана. Мне кажется, что в какой-то момент относительно в ближайшем будущем я их снова буду паковать и куда-то переезжать.
Слушай, да вот, кстати, здесь есть социальные составляющие. Мне кажется, 2 крайности, которые люди делают. Это, с одной стороны, я замечала большое количество людей, которые пытаются найти друзей только среди местных, потому что для них это какой-то фактор, чтобы... Ну, это чаще всего для людей, которые прям хотят остаться на этом месте, и, наверное, это имеет смысл, но для них это и также является каким-то мерилом успешности твоего переезда. И вот в этом плане...
О, ты правильно сказала. Это, да, это мерил успеха. Я переезжаю, не знаю, в Германию, все, я вообще не общаюсь по-русски, я не ищу русских, мне это не надо, я сжигаю все мосты, я теперь только с немцами общаюсь. Но я, ну, могу понять, но не понимаю.
Ну вот, да, здесь тоже не моя ситуация абсолютно, мне как бы вообще все равно, откуда человек, и чем он занимается, и что он делает, вот, а другая крайность, ну, с одной стороны, конечно же, есть крайность, когда ты остаешься в своем пузыре русскоязычном, грубо говоря, и ты пытаешься найти вот там среди друзей, но я хотела, кстати, дать замечание по поводу Erasmus Mundus, потому что у нас есть друг, который в течение первого года своей аспирантуры именно тусил в студенческих нациях, студенческие нации в Швеции, это как... студенческие клубы или сообщества, и, в общем, там очень много особенно студентов магистратуры тусят, и в том числе интернациональных студентов. И у него в конце первого года, скажем так, был достаточно тяжелый момент по той простой причине, что все его друзья постоянно уезжали. И вот да, это опасно.
Да, да, да. Erasmus Mundus синдром. Есть такое. Только с другой стороны.
Ну, кстати, по поводу уезжать и так далее, в первый год моего PhD, когда еще первые полгода, когда еще не было коронавируса, так как у нас очень большая группа, я очень сильно заметила динамичность академической среды. То есть, скажем так, от месяца к месяцу мое окружение никогда не бывает одним и тем же, потому что часть людей, во-первых, постоянно какие-то новые люди, новые PhD-студенты, у нас рекрутят прям очень много, кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то начинает писать статью, уходит на home-office, кто-то, наоборот, начинает много работать в лаборатории, и, наверное, сначала это давало мне какую-то определенную фрустрацию, потому что я обычно была всегда в каких-то маленьких исследовательских группах, и в них ты всегда как бы с одними и теми же людьми, а здесь постоянно ты с какими-то новыми людьми, и вот в этом плане мне немножко было, скажем так, ну, не то чтобы дискомфортно, я просто не понимала, как это работает, а сейчас как-то вот вошла в поток. Так, я, наверное, задам следующий вопрос. Тянет ли вас домой, и есть ли у вас homesick, это скучание по дому, скажем так?
Да, такое есть, особенно, что я уже сколько, ну, полтора года, получается, я дома не была, и как-то в январе месяц меня особенно сильно накрыло, прям до слез. В эти моменты надо звонить маме или папе, плакаться, общаться. Собственно, это то, что помогает бороться, с одной стороны, то есть я, в общем-то, периодически на связи. Ну, раз в неделю я точно там с мамой созваниваюсь основательно, минимум на час мы все обсуждаем. Вот, но тот момент, что я знаю, что летом мне предстоит, скорее всего, поездка, но если она вдруг не случится летом, она все равно случится в обозримом будущем, и я как-то проецирую уже себя, чем я буду там заниматься, поэтому вот прямо сейчас я вот этой грусти не ощущаю, и мне кажется, еще это связано именно и с тем, что здесь какое-то у меня есть русскоговорящее окружение, если не прям в Лионе, хотя в Лионе тоже есть, ну и где-то во Франции, то есть у меня, правда, иногда бывает такое, что мне не хватает людей, с которыми я могу вживую физически, да, вот увидеться и поговорить на своем родном языке, и, грубо говоря, чай попить. Потому что, когда я нахожусь там с французом, и он вообще не понимает, что такое пить чай, зачем вы это делаете, это что это неинтересно. Я такая, блин, ну тебе вообще не объяснишь, что это такое. Вот, иногда какие-то моменты такие случаются. Вот, но прямо сейчас, ну, как бы все нормально. А у тебя скучаешь по дому?
Обычно, к сожалению, нет, или к счастью. Потому что для меня, ну, вообще, концепт скучания по дому или по людям — это что-то, что мне сложно дается. В определённые
моменты. Вот это
новость
моменты. Для меня. Я не знала, что, вот, типа, скучание, особенно по людям, вот это для меня новость.
Ну, здесь такая ситуация, что я с самого детства очень много ездила по различным программам, по различным фестивалям, и встречала большое количество людей, с которыми мы потом расставались. И также это распространялось и на то, что я в различных кружках была, из которых я потом уходила, или там они распадались, или еще что-то происходило. И, в принципе, я, допустим, на лето очень часто уезжала в Рязань, где я иногда находила друзей. Кстати, чаще всего я была сама с собой. Но, тем не менее, у меня очень много моментов в жизни, когда я прощалась с людьми. И поэтому, если честно... Наверное, это прозвучит очень грустно, но давайте я это скажу. Когда я вижу человека перед собой, я знаю, что этот человек в любой момент может уйти. Может быть, это еще связано с тем, что где-то, когда мне было, наверное, лет 10 или 12, у меня прям очень много родственников, очень много родственников умерло один за другим, вот. И мне вообще сложно представлять совсем долгосрочные отношения с людьми. То есть я могу себе представлять именно в романтическом плане, в долгосрочных отношениях, но в плане друзей и тем более в плане знакомых я понимаю, ну, как сказать, для меня это просто идет по умолчанию, что в следующем году мы, может быть, вообще будем в других странах и практически не на связи. Вот. Это звучит грустно, но для меня это не грустно. Я не знаю, почему. Для меня это, ну, просто как часть жизни.
Настя, ты знаешь, для меня это тоже не звучит грустно, и мне кажется, это даже своего рода очень хороший навык. Несмотря на то, что мое детство, наверное, созвучно с твоим, потому что меня летом тоже отправляли к бабушке, где я тусила со своей двоюродной сестрой, и там было ее окружение, либо какие-то были, не знаю, школьники моего возраста, с кем ты пообщался, все, больше никогда в жизни их не увидишь, да, то есть у меня тоже были такие моменты расставания и встреч, и все равно на сегодняшний день эти расставания мне даются наоборот, очень тяжело, и я бы, правда, очень хотела с большей легкостью отпускать людей, и вот мне очень понравилась фраза, которую ты сказала, что когда ты видишь человека перед собой, ты понимаешь, что в любой момент может уйти по разным причинам, ведь это большая правда, и мне бы очень хотелось тоже вот с таким подходом, наверное, относиться. Мне, правда, было бы легче, намного легче.
Ну, слушай, ну знаешь, зато у меня какая вещь есть по отношению к дому, это то, что май и, наверное, сентябрь — это были два моих любимых месяца из-за того, что погода прям была очень-очень классная. И в телефоне, на айфоне, когда листаешь влево, там есть такое окошечко, где тебе показывают рандомные фотографии, грубо говоря, иногда из того же дня несколько месяцев назад, иногда просто как-то это выбирают. И несмотря на то, что я вообще никогда не пересматриваю фотографии, я очень часто захожу вот в это левое окошечко, потому что там погода и еще какое-то меню быстрого доступа. И я заметила, что там иногда вот есть фотографии, особенно в мае и в сентябре, фотографии Самары, которые я делала. И у меня, знаешь, такая ностальгия по тому, как я гуляю по центру города, и я могу почувствовать запах вот этот вот либо весны, либо осени, и вот эту вот температуру, и вот это вот небо, и это вечер, и я гуляю, и у меня какое-то такое теплое чувство, я не могу это описать как скуку по дому, ну или, как это сказать, ну да, тягу к дому или еще что-то, но я просто вот, знаешь, такая пропитываюсь этими ощущениями, и мне так становится приятно, вот.
Слушай, ты сказала про запахи, я вспомнила, какой самый типичный запах, наверное, мая. Потом, это вот, знаешь, ты идешь в школу, сегодня у тебя будет физра, и эта физра будет на улице, потому что хорошая погода. И вот тот вот самый запах, когда ты выходишь из дома, вот тот у меня сейчас в носу стоит. И вот про сентябрь у меня тоже есть такая штука. Сентябрь для меня вообще это начало года, то есть не 1 января, а 1 сентября, да? Ну, это абсолютно логично. Академический год начинался всегда в сентябре, естественно, это Новый год. И вот тоже есть определенный запах, и то, что, в принципе, сентябрь обожаю, когда лето уже все уходит, жары нет, золотая осень скоро будет, и вот, и надвигается, и все эти краски, блин, обожаю сентябрь. Сейчас я думаю, так, может, мне в сентябре надо в России, но нет, я хочу, знаешь, поехать именно в августе или в конце июля, чтобы избежать вот той самой жары вот здесь, во Франции. Хочу в дождливую Москву, пускай там будут дожди, я только рада буду.
Ой, я, кстати, люблю дождливую Москву. Еще что хотела сказать на эту тему. Сейчас у меня это уже из головы вылетело.
Знаешь, мы общаемся 404. Уже с тобой час. И сейчас, мне кажется, вот как раз самое такое идеальное время на какие-то задушевные темы общаться. Нет такого ощущения?
Да, но мне кажется, мы уже где-то там. Но я хотела сказать на самом деле, что у нас есть следующий вопрос, потому что я все равно забыла, что я хотела сказать на эту тему. Ну, неважно. Так, следующий вопрос. Какие языки вы сейчас учите и как это проходит?
Так, ну я сейчас учу только французский, я занимаюсь 2 раза в неделю с репетитором, что вообще недостаточно для того, чтобы овладеть языком. И знаешь, для меня вот правда очень много инсайтов было после того, как мы с Катериной из предыдущего эпизода пообщались. Особенно я ведь задала ей тоже какие-то свои личные, да, вопросы по своей ситуации именно с французским языком. И с одной стороны, это сняло с меня определенный груз того, что, ну так все логично, все понятно, почему у меня нету гигантского успеха успеха и прогресса. С другой стороны, как будто бы у меня сейчас есть мотивация учить язык, и мы берем, знаешь, задания из учебников А2, Б1, то есть там в плане грамматики, например, там количество времен, которые я должна знать, я их знаю на уровне Б1, а вот в плане поговорить и прям вот рассказывать о себе, я, наверное, до сих пор что-нибудь на уровне А1 болтаюсь, потому что как забуду, какого рода это существительное, так и все, не знаю, лё или ля, надо сказать, и все, я больше ничего не хочу говорить. Вот, но тем не менее, определенные барьеры я стараюсь сейчас вот как-то преодолевать, его тоже там из последнего, мы отмечали день рождения капитана моей волейбольной команды, и у нас есть один мальчик в команде, который вообще ни слова по-английски не говорит, ну, то есть, реально, у меня с французским лучше, чем у него с английским, а он такой компанейский, он много историй рассказывал, и я такая, вау, я поняла шутку, и в целом я очень радуюсь, что я не чувствую себя потерянной, я понимаю хотя бы, о чем люди говорят, и потом в этот момент я могу какой-нибудь уточняющий вопрос задать. Задам-то его, конечно, на английском языке, просто потому что, ну, это мой личный психологический момент, я не люблю себя ощущать дураком. А когда я говорю по-французски, я возвращаюсь в состояние ребенка, который двух слов, грубо говоря, связать не может, но я же понимаю, блин, я взрослый человек, я бы уже давно сказала по-английски, я на английском скажу, вот. Но я с этим стараюсь бороться, не то чтобы очень активно, но хотя бы я понимаю теперь, откуда корни растут. Но в целом я бы сказала, что, ну, прогресс точно есть по сравнению с тем, как я год назад говорила, точнее, не говорила по-французски, и с тем, что как бы сейчас я воспринимаю и могу сказать, конечно, прогресс есть.
Здорово. А у меня, с моей стороны, я занимаюсь испанским и шведским. С испанским у меня такая же ситуация, как у тебя даже с французским, в том плане, что я продвигаюсь по учебным материалам, но при этом... Смешной момент из-за недостатка практики. Смешной момент, потому что у меня молодой человек испанец. Вот, но суть в том, что из-за недостатка практики мне, конечно, тяжело. Именно я в голове что-то знаю, а вот именно говорить не говорю. И мы пытались, кстати, с моим молодым человеком, мы как-то в предыдущие выходные, это было, по-моему, вечер среды, дальше у нас были длинные выходные в Швеции, и мы поехали в центр города, и тут мы что-то сидим в автобусе, и он говорит, я что-то там жалуюсь по поводу испанского, он говорит, ну окей, давай говорить на испанском. И я такая, не сегодня! И он говорит, сегодня на испанском. И мы в итоге где-то, наверное, 2 часа проболтали на испанском, ну как сказать, я при том, что у меня просто в голове включается такой момент, что я просто, ну, у меня блок абсолютный, невероятный, и я вот все, что знаю, я все забываю, спрягать все глаголы, я все забываю, и казалось бы, это мой молодой человек, вот что мне тут стесняться, вот вообще нечего стесняться. Но, тем не менее, просто наступает блок, и вот иногда у меня доходит до того, что я просто не хочу больше заниматься языком, и все. Ну, кстати, вот предыдущий эпизод мне тоже в какой-то степени очень-очень сильно помог, спасибо большое, что его даже записала, вот. И, кстати, то же самое происходит с его семьей, когда он звонит своей семье, я тоже там иногда, ну, такая, типа, привет, типа, hola, они такие, ¿qué tal? И я такая, muy bien, и ту, и они такие, muy bien.
Да, и все, да.
Да, и они хотят меня что-то спросить, и я такая все, нет, вот, и, соответственно, со шведским у меня еще все достаточно интереснее в том плане, что я занималась здесь шведским, сначала здесь организация, которая называется SFI, Swedish for Immigrants, и там бесплатный шведский. Проблема в том, что занятия проходят 2 раза в неделю по 2,5 часа, то есть это с 5:30 до 8, на секундочку, и потом еще ехать домой. И при этом они требуют, чтобы ты еще самостоятельно занимался 5 или 10 часов дома. Но это, короче, какое-то дикое количество времени. Я понимаю, что они этот курс делают для всех людей, в том числе для тех людей, кому нужна работа, кому нужно срочно учить шведский, а у меня нет такой потребности. Ну и, соответственно, я пыталась найти какие-то другие курсы, и вот я нашла курс русскоязычной женщины, которая проводит его на шведском, и я начала заниматься с ней произношением. И вообще я думала, что да ну нафиг, ну казалось бы, что там произношение, особо ничего не учишь. А я вообще начала реально понимать, что говорят люди, и вообще лучше, ну, разбираться в этом. И сейчас я продолжу, наверное, заниматься грамматикой и уже тогда вокабуляром и так далее, и так далее. Но тут мне нужно прям себя организовать очень сильно. И, кстати, я за собой заметила, что... Ну, во-первых, я на это прочитала достаточно большое количество статей, что у человека оказывается ограниченный ресурс на самоорганизацию и дисциплину. И вот я поняла, что я себя очень сильно во многих моментах пережимаю в этом плане. И я прямо от себя очень много хочу. Я хочу, чтобы сразу у меня была привычка постоянно регулярно заниматься языком и медитировать, и еще и бегать желательно, и еще работу делать прям очень круто, и еще личное время достаточно хорошо проводить, и все. И на этом
на
моменте...
подкастом еще и думать, подкастом еще подкаст думать. Надо писать, да, для патронов, там вот это все. Это да, это too much. Вот, кстати, знаешь, это вообще очень интересная тема для размышлений, вообще ресурс, это тоже то, о чем я думала после эпизода с Катериной, потому что, знаешь, я думаю, блин, почему я в школе все успевала, почему я на пятерке училась, почему мне все так как-то давалось. Ну, потому что, наверное, мне не надо было кушать, готовить, мне не надо было уборкой заниматься, мне не надо было думать о том, где денег найти, чтобы за квартиру заплатить. Знаешь, вот всякие такие штуки, ну, и такие из adult life, да, они, их просто вообще по определению не было. И, понятное дело, было намного больше и времени, и сил на то, чтобы заниматься, не знаю, школьными штуками, уделять больше времени своим хобби. А сейчас, когда, извините, ты 8 часов, минимум 8 часов ты работаешь, да, а у нас с тобой умственная нагрузка серьезная, когда ты делаешь PhD, а потом еще час-два заниматься языком, ну, просто на это элементарно сил, наверное, уже не хватает. И это как бы нормально, так случается. Но, с другой стороны, я как раз себя, знаешь, Настя, недавно словила на другой мысль. Мне кажется, что я себя перестала достаточно сильно пушить. Ну, то есть, я пушила себя в старших классах, чтобы, да, готовиться к ЕГЭ, ходить на дополнительные занятия, чтобы там экзамены сдать. Потом я пушила себя... когда пошла работать, потому что мне надо было подтягивать английский язык и готовиться к поступлению за рубеж, а на то, чтобы натаскать себя на IELTS, мне тоже приходилось, знаешь, часто отказываться от того, чтобы пойти с ребятами потусить, в бар сходить, потому что мне надо было идти на занятия, а завтра... Либо не могла в пятницу куда-то сходить, потому что в субботу у меня были занятия. В общем, ты, правда, очень много ограничений перед собой ставил, но ты как бы понимал, для чего ты это делаешь, и как бы окей, то есть цель, она того стоила. И вот сейчас у меня на самом деле тоже есть достаточно конкретная и понятная цель, и понятно, что для нее нужно делать, а для этого делать нужно достаточно много, и я делаю недостаточно, и я вот думаю, почему я перестала себя пушить. Ну, то есть, допустим, у меня, правда, был определенный тяжелый период там в апреле, но я же как-то из него выкарабкалась, и вроде вот, ну, давай, заново можно и в работе сделать больше, чем я делаю сейчас, и языком можно заниматься более регулярно каждый день. Вот почему я этого не делаю? Я хочу себя заставить больше делать, я снова хочу себя пушить. Но, наверное, это происходит, знаешь, на сознательном уровне, когда я понимаю, что надо это делать, а вот где-то внутри опять включаются какие-то блоки, что такое, нет, Даш, мы не будем это делать, мы будем книжку читать или видосик какой-нибудь смотреть, а французский не будем сегодня учить.
Ну, слушай, ну, во-первых, опять же, это вопрос про ограничение нашего ресурса в определенные периоды времени. И с другой стороны, я, помню, недавно читала это где-то или смотрела видео, или это был мем какой-то, что, блин, ваш организм пытается вас поддерживать в состоянии очень высокого стресса, потому что все-таки, несмотря на то, что даже мы каждый день иногда, или я не знаю, некоторые люди каждый день до сих пор читают, слушают про корону, я уже давно от этого отключилась, я, конечно, соблюдаю... Я не знаю, ну все соблюдаю, что можно соблюдать, но я, допустим, не смотрю новости про корону, я не смотрю статистику. А, тем не менее, это все равно очень большой фоновый стресс, который у нас есть, и другие стрессы с работы, и со всего этого, и наш организм, он такой молодец, он наш поддерживает, а мы такие, слушай... Чувак, а давай ты еще сделаешь усилий, и чем больше, тем лучше, потому что этого всего, конечно же, недостаточно. Вот в этом плане я понимаю, что нам реально нужно отдохнуть. И у меня такая же ситуация была, что я понимаю, что я могу, типа, знаешь, вот типа просто продолжить работать, 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 и работать на выходных, и я понимаю, что это мне даст определенный результат, и это меня очень сильно продвинет. Но я понимаю, что нет, я этого не буду делать, потому что... Нет, это невозможно в том плане, что потом я сломаю, да, и потом я сломаюсь, и за это придется расплачиваться. Я очень благодарна за то, как мой организм меня сейчас поддерживает в определенном плане. И вот, кстати, вот о чем я хотела поговорить еще, это про то, что, блин, PhD — это все-таки достаточно сложно в том плане, что У нас недавно был период, у меня большое количество презентаций. Официально это было 5 презентаций, но там еще было, по-моему, пару презентаций. И у моего молодого человека тоже были очень большие дедлайны. И на самом деле мы друг другу очень благодарны, что мы просто, ну знаешь, разрешили себе, допустим, просто брать постоянно доставку еды, или разрешили себе каким-то образом, я не знаю, расслабиться в других сферах, в плане там работы по дому или еще чего-то, и оптимизировать усилия, потому что, ну, мы не можем, нам нужно отдохнуть. И мне прям очень понравилось это, потому что это мне позволило, на самом деле, в этот суровый момент выжить, потому что мне кажется, что, опять же, вот как я себя помню в школьные времена и в другие времена, во-первых, я никогда не была расслабленной, у меня всегда было где-то по 3 кружка, и там вообще очень у меня было такое суровое расписание, но я от этого кайфовала, вот, но тем не менее, я помню, что в те времена у меня все равно были постоянно такие мысли, что вот, блин, а люди еще регулярно и спортом занимаются, или вот, блин, а люди еще и на вечеринки постоянно ходят, а я просто не могу, я не хочу. А сейчас я просто понимаю, что, ну окей, ты приоритизируешь что-то одно, а все остальное, ну оно как есть. И ничего здесь особо не поделаешь. И еще, кстати, на самом деле, вот я на тебя смотрю, и у меня есть такое, знаешь, типа admire feeling.
Why?
Because. Так, сейчас мы на русский перейдем. Немножко уже мозг устал разговаривать. Потому что ты, допустим, в клабхаусе сидишь, ты постоянно что-то смотришь именно по своей сфере. А вот я за собой заметила, что несмотря на то, что я вот пыталась и подкасты найти на свою тему, на тему своей работы, и вообще очень много людей, они именно в информационном поле своего исследования постоянно. А я, допустим, так не могу. Вот мне... Я люблю работать на 100%. То есть я люблю то, что я делаю и так далее, но я, допустим, не могу при этом еще вне работы читать там с утра новости про это, вечером еще подкастик послушать и еще на выходных что-то еще прочитать, именно такое развлекательное, но на тему своей работы. И вот ты для меня как раз тот человек, который именно, знаешь, сосредоточен на этом, потому что ты прям много всего слушаешь и смотришь. По крайней мере, как я это вижу.
Прикольно. Прикольно, что ты это видишь так, потому что мне кажется как раз, что я недостаточно всему это время уделяю. Наверное, потому что я просто равняюсь на других людей, которые, знаешь, грубо говоря, успевают PhD делать, еще и какой-нибудь стартап начинают делать, и такие, все, гении в artificial intelligence, и все, сейчас в космос летят. И думаю, так, а почему я еще стартап не делаю? А почему вот это я еще новую библиотеку не разобрала, и вообще мне с этим надо разобраться? На самом деле, это такая штука, знаешь, просто бесконечно в ней можно время проводить, потому что, знаний очень много, но невозможно ухватить все, да еще и 24 часа заниматься этой работой. Ну, как-то надо тоже это осознавать. Ну, в общем, да, знаешь, много всего хочется везде успеть, но, к сожалению, чем старше становишься, тем больше понимаешь, что ресурс, он, правда, зараза, ограничен.
Да, на самом деле. Но, кстати, самое интересное, что я недавно своему руководителю рассказала, что у меня на самом деле есть подкаст на русском языке. Мне кажется, он знал, потому что я об этом говорила. Но я просто об этом не очень часто говорю, потому что, кстати, вот есть такое предубеждение, и я очень часто это читаю в различных, я не знаю, в инстаграмах про Швецию и так далее, что Швеции очень не любят людей, которые выделяются. Но мне кажется, что это применимо иногда в других странах тоже, если это только, я не знаю, какая-нибудь Америка, где у меня, по крайней мере, такое предубеждение, что ты должен быть, наоборот, таким, знаешь, типа, весь из себя. Вот. Да. Я рассказала, что я делаю подкаст, и мой руководитель был так этому рад, и... Руководитель такой, слушай, а на английском языке, мне кажется, даже та же самая идея, она же будет такой классной, вот, и на самом деле, да, нам... я иногда вот думаю об этом, особенно когда, знаешь, наши звездные гости, им же нужно прийти в англоязычный подкаст, вот, наверное, их нужно туда пушить.
Ну, типа Тома Хиддлстона, да,
когда
да, мы будем звать?
Когда, вот. В смысле, когда мы звать, когда он придёт?
Мне нравится, что не если, а когда, когда он придёт, просто вопрос времени.
You know, it's not if when he comes, it's when he comes.
Yep, exactly.
Вот.
На самом деле, знаешь, я часто говорю о том, что я делаю подкаст, и первый вопрос, но он же, наверное, на русском. Я говорю, у нас есть один эпизод на английском, ты можешь его послушать, чтобы просто иметь представление о том, как это все звучит. И это что-то, о чем я очень сильно хочу говорить, но я понимаю, что я не могу это обсудить во всех деталях, как сделала бы это с человеком, который говорит на русском языке. Чисто вот, да, из-за того, что у нас русскоговорящий подкаст, и да, Настя очень хочет делать что-то на английском, я немного этому противлюсь по определенным причинам, но с другой стороны я понимаю, что это была бы хорошая идея. Ну, в общем, знаете, ребят, правда, еще очень интересно, к чему мы придем после нашего отпуска. Вот возьмем прям перерыв, не будем вот так вот регулярно писать между собой, с гостями, и, мне кажется, мы перегрузимся, и какие-то новые идеи могут появиться. Ну, то есть, правда, сейчас прям очень сложно предсказать, в каком формате у нас будет четвертый сезон, о чем, какие там будут гости. То есть у нас есть какое-то определенное пожелание, представление, но через 3 месяца все может быть совершенно по-другому. Очень интересно.
Особенно на фоне того, что, я не знаю, мы говорили об этом в подкасте или нет, что в какое-то время, допустим, подкаст Элины и Марго разошелся, и подруги разошлись, и мы с Дашей даже немножко так загрустили, что а когда-нибудь... Ну, в смысле, мне кажется, можно я скажу, что, наверное, это все-таки Даша загрустила, потому что для меня это ожидаемый результат. Вот, но
потому что Настя готова к тому, что люди уходят, а для меня это, правда, ребят, очень болезненные моменты были, потому что как будто это одновременно произошло, я такая, блин, и мы с Настей, что ли, перестанем работать нашим проектом? Для меня это было точно так же, как будто бы я получила смс-ку, не знаю, от своего молодого человека, где он сказал, что между нами все кончено. То есть вот буквально так я себя ощущала, и такая, на, Настя, давай поговорим. И вот этот еще просто момент, что сейчас же очень, ну как, стараются экологично вступать в отношения, да, все проговаривать на берегу, но мы такие с Настей болтаем и говорим, блин, мне кажется, это очень странно сейчас думать о том, а как мы с тобой будем расставаться, ну типа, ну правда же странно.
Да, на самом деле, ну мы понимаем, что наш проект, он в какой-то момент, скорее всего, либо перерастет во что-то другое, может быть, совместное, либо в какой-то момент мы можем остановиться, а может быть, мы будем так его и делать, я не знаю, до какого-то определенного момента, потому что мне очень нравится именно, что у нас какой-то такой камерный подкаст, такой уютный, с людьми вокруг нас, и то, что мы рассказываем про те вещи, которые на самом деле нам интересны самим, и особенно тот момент, когда вот до этого мы очень часто приглашали студентов магистратуры, а сейчас мы начали приглашать PhD-людей или людей, которые делают постдок. И это все потому, что нам самим интересно, и это является логичным продолжением того, что будет в нашей жизни. Вот, поэтому посмотрим.
Да, и потенциально и вопрос какие-то рабочие тоже. Вот я сейчас думаю о том, что мне бы каких-то специалистов, которые по работе вот предлагают предуслуги, мне бы хотелось кого-то позвать в подкаст и пораспрашивать. И это было бы актуальной темой для магистров, бакалавров, PhD-студентов, потому что рано или поздно всем все равно придется искать работу, и здесь есть свои особенности. И вообще, да, это... Ничего не можем обещать, но мы очень постараемся отдохнуть за лето и вернуться с 4-м сезоном, который, скорее всего, тоже претерпит какие-то изменения, а какие мы пока сами не знаем. И в этом тоже своя прелесть нашего подкаста. Вы проживаете все вместе с нами, вместе посмотрим, к чему это нас приведет.
Да, вообще однозначно. Но, наверное, так, мы уже разговариваем, как будто мы прощаемся. Ребят, у нас еще будет эпизод, так что... Оставайтесь с нами. Мы объявим, когда мы перейдем на каникулы. И, конечно же, на Патреоне у нас каникул нет. Мы выкладываем каждый месяц. Ну что, Даша, спасибо тебе за такую замечательную беседу. Мне прям очень понравился сегодняшний формат. Я так по нему соскучилась.
Ой, взаимно, я тоже очень соскучилась, потому что, насколько последние 4 эпизода, это все интервью были, и мы с тобой вот мало общались именно вот так вот голосом. Ой, всегда рада поговорить, пожаловаться на что-то, наоборот, поделиться какой-то радостью, поделиться общими размышлениями. Ребят, напишите, пожалуйста, нам в комментарии, в личные сообщения, что из всей этой нашей долгой беседы вам отозвалось больше всего. И да, не забывайте писать нам комментарии, отзывы. Теперь вы точно знаете, что это большая подпитка и мотивация для нас работать и продолжать дальше. Настя, спасибо тебе большое за эту беседу.
О, и спасибо ребятам, которые быстро скоординировались и задавали нам вопросы на Инстаграм. Ну что, пока-пока.
Услышимся через... меньше, чем через 2 недели, но очень скоро. Всем пока.